Февраль – месяц Оскара. Это вам каждый скажет. Сейчас все живет предвкушением этого главного праздника массовой культуры. Публика спорит о кандидатах, попавших в список номинаций. Критики сокрушаются о тех, кто туда не попал. Прокат торопится вернуть на экраны фильмы, вступившие в борьбу за награды. Чтобы не оставаться в стороне от этой азартной кутерьмы, «Американский час» посвятит все февральские выпуски кинообозрения самым интересным, с нашей точки зрения, кандидатам на «Оскара». Первым мы обсудим картину Клинта Иствуда «Письма с Иводжимы». Так на английский манер называют этот прославившийся войну остров в Америке.
Ladies and gentlemen, tonight's guest of honor is from the Empire of Japan.
How would you feel if America and Japan were to enter war?
The United States is the last country in the world. Japan should fight.
Клинт Иствуд снял, наверное, самый странный фильм своей долгой, более 30 картин, режиссерской карьере. В его картине «Письма с Иводжимы» режиссер второй раз подряд рассказывает о битве за этот остров. Первый в этой беспрецедентной дилогии фильм «Флаги наших отцов», вышедший на экраны осенью прошлого года, описывал сражение с американской точки зрения. Второй фильм снимался сразу после первого, но с другими актерами и в иной перспективе. Те же события Иствуд показывает глазами японцев. Важно и то, что фильм идет на японском языке. Об успехе всего этого необычного проекта лучше всего говорит тот факт, что в Токио картина вышла на второе место по кассовым показателям и заслужила восторженные отзывы и зрителей, и критиков. Им вторит консул Японии в Лос-Анджелесе, который так отозвался о фильме.
«Меня глубоко растрогала эта гуманистическая картина. Я увидел в «Письмах с Иводжимы» Клинта Иствуда подлинный реквием попавшим воинам, по всем погибшим солдатам, участвовавшим в этом страшном сражении, как на американской, так и на японской стороне».
Сегодня мы обсуждаем новый фильм Иствуда с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Андрей, прежде чем перейти к конкретному фильму, о котором мы сегодня будем говорить, я хотел задать более общий вопрос. Как вам в целом номинации этого «Оскаровского сезона»?
Вы знаете, Саша, номинации, как правило, когда они уже не объявлены, всегда выглядят очень предсказуемо. Как правило, это картины, которые в той или иной степени фигурировали во время номинации на «Золотой глобус», номинации кинокритиков, которые аккредитованы в Голливуде. И очень много картин из одной категории переходят в другую, категорию «Оскаровских» номинаций. Но всегда есть одна или две неожиданности. Какие-то маленькие новые картины, которые всплыли на поверхность и привлекли к себе дополнительное внимание критики и зрителей, о них начинают говорить. В частности, такой неожиданностью, появившейся в этой номинации, будет картина «Little Miss Sunshine», о которой вообще как бы мало кто говорил, за исключением ее летнего проката, когда она сделала очень приличную кассу, и значит, возник какой-то интерес к этому фильму. Все остальные картины, и «Вавилон», и «Письма Иводжимы», и «Королева», все картины, которые предсказуемо должны были оказаться в этой номинации.
«Оскаровские» кандидаты всегда говорят о состоянии кинематографа в целом. Бывают удачные годы, бывают неудачные годы. Вот на моей памяти, например, самое интересное оскаровское соревнование было в тот год, когда за премию за лучший фильм соревновались две действительно незаурядные картины «Форрест Гамп» и «Палп Фикшн. Бульварное чтиво». Бывают годы, когда есть явный фаворит, например, «Титаник». Что можно сказать о состоянии кинематографа, глядя на список нынешних кандидатов?
Я бы сказал так, что существуют какие-то новые территории, новые дороги, которые еще не полностью исследованы. И они представлены, пожалуй, двумя картинами. «Вавилоном» и картиной «Little Miss Sunshine». Это какие-то другие территории. Остальные картины, опять же, таки предсказуемы, потому что «Королева» картина достаточно традиционная, с моей точки
зрения.
Знаете,
как только я увидал «Королеву», я сразу решил, что это лучший фильм для того, чтобы показывать на самолетах во время трансатлантических рейсов, потому что она точно никого не заденет.
Да, абсолютно политически корректная картина, и вам так хорошо относится к «Королеве», никого, фильм никого не обижает, это уж точно. Конфликт хороших с лучшими.
Ну что ж, я предлагаю начать наш обзор «Оскаровских» кандидатов с самого необычного, хотя бы потому, что он идет на японском языке.
Да, вы, конечно, говорите о новом фильме Клинта Иствуда «Письма с Иводжимы». Интересно, что Иствуд сделал два фильма, вернее, два фильма вышли на экран. Это первая картина «Знамена наших отцов».
О котором мы рассказывали.
О котором мы уже говорили. И таким образом мы имеем историю, рассказанную с двух сторон. Помните, когда это была у Каято фильм «Супружеская жизнь», когда была история рассказана со стороны мужа и со стороны жены. В данной ситуации речь идет не о семейной драме, а о войне, о трагедии, которая разворачивается на острове Иводжима. Сначала мы видим американскую сторону конфликта, потом мы видим японскую сторону конфликта.
Сегодня я буду ждать своего воина, чтобы сражаться за страну, 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 чт
この命を捧げようと決意している。
Замысел сам по себе, с моей точки зрения, выдающийся, потому что попытка примирить Америку и Японию на другом уровне, на поствоенном, увидеть и ту, и другую сторону равными людьми, которые оказались втянуты в этот сумасшедший конфликт.
Я думаю, что нужно просто представить себе для того, чтобы понять, я бы сказал, героичность этого замысла, нужно просто представить себе русское батальное кино, сделанное о Сталинградской битве, с двух сторон, с русской и с немецкой. И я думаю, что это сравнение вполне оправдано, потому что битва, о которой идет речь, в американском и в японском сознании осталась как одно из самых трагических эпизодов Второй мировой войны.
Вы знаете, Саша, я на сегодняшний день не могу себе представить картину, сделанную русским режиссером в России о Сталинградской битве с позиции немецких солдат.
Если... Тем не менее, в Америке такой фильм вышел, и он произвел очень благоприятное впечатление на зрителей.
Да, не мудрено. Вы знаете, Клинт Иствуд, как режиссер, может быть, не демонстрирует ярких и сильных решений в своей картине, но у него с возрастом и со временем, и с мастерством очень правильное дыхание. Фильм имеет очень правильный темпоритм. В нем немного неожиданностей, но у него очень точно затягивающий рассказ. Мы медленно погружаемся в подробности быта, жизни этих простых маленьких, не очень маленьких, потому что речь идет от рядового солдата до японского генерала, которого играет замечательный японский актер Кен Ватанабе. И мы погружаемся в эту жизнь, мы строим отношения доверия, у нас устанавливаются личные отношения с этими солдатами, с этими несчастными людьми, которые оказались на этом острове только с одной единственной целью – умереть здесь.
Надо, наверное, понять, почему это произошло. Для японской стороны эта битва имела огромное значение. Они хотели показать американцам, что ждет американскую армию, если она будет оккупировать Японию.
И поэтому американская
армия... То есть смерть – это было оружие устрашения для американцев. И, в общем-то, именно это и произошло, когда американцы захватили Окинаву и понесли огромные потери. И, в общем, в конечном счете, конечно, битва, изображенная Иствудом, сыграла свою роль в решении бросить атомные бомбы на Японию. Так что в исторической перспективе огромное значение имело это сражение. Но что касается кино, то меня просило, оно довольно странное впечатление именно своей предсказуемости. Как вам кажется, не банален ли этот фильм после всего сказанного?
Да, после всего, что мы сказали столько хорошего и дали должное политическому движению, которое явно есть в этой картине, я бы сказал, что фильм очень предсказуемый. Его политическая корректность делает его, ну, я бы не сказал, неинтересным, но незахватывающим. Он рассматривается в дистанции, достаточно холодно. Нету неожиданности, нету шока, который бы, ну, как бы, так сказать, изменил мое представление о войне.
Мне кажется, что батальное кино сегодня переживает кризис, вызванный Спилбергом. После того, как он поставил фильм «Спасая рядового Райана», после этих 21 минут картины, когда нам показывают такой ужас войны, который мы раньше на экране не видели, реализм для батального кино исчерпан. Дальше по этому пути идти нельзя. И я боюсь, что Иствуд сделал шаг назад, а не шаг вперед.
Вы знаете, мне не кажется, что реализм исчерпан. Вы совершенно правильно говорите о картине Спилберга, которая первыми, там, я даже сказал, думаю, не 20, а больше минут 35 первого штурма, когда мы видим весь ужас и аморальную бессмысленность войны, ее случайность смерти. Вот что очень важно. Случайность смерти, где нету героизма, нету трусости, нету подвига, ничего. Есть только случай Рока, который выхватывает одну жизнь.
Перед пулеметом нету ни героев, ни трусов.
Ни героев, и морали нету, и логики нету, и Бога нету. Вот что очень важно, то у Иствуда совершенно другая история. А он очень много сделал, очень правильно, очень хорошо. Он создал галерею образов. Поверьте, мне очень трудно в военном фильме, когда, между прочим, все одеты почти одинаково в униформах, создать галерею разных персонажей, которые мы запоминаем, с которых мы идентифицируем, узнаем и следим за ними. Все это в картине сделано очень хорошо, очень достоверно. Но вот это переход количества в качество, простите меня за ссылку на диалектический материализм, не происходит. Не происходит какого-то качественного скачка, когда мы уходим, да, после фильма «Потрясенными», нам открылись глаза. Мораль...
У меня все наоборот, я бы сказал. У меня произошел откат в тот момент, когда я увидел самое банальное, что может быть в кино. Плохой герой убивает собаку. знаете, это настолько примитивный прием, что после этого уже теряешь доверие к режиссеру.
Да, я согласен. Это тот самый случай классического стереотипа, когда ты думаешь, о боже мой, неужели вы так плохо обо мне думаете, что я куплюсь на это? Но и такого, к сожалению, в фильме немало. Есть один эпизод, он принципиально смысловой, да, о том, что когда японские солдаты захватывают в плен американского солдата и читают найденное на нем письмо его матери к этому солдату. Это кульминация. Они читают это письмо вслух, потому что один из них говорит по-английски, и они понимают, что этот американец такой же человек, и у него такая же мать, такая же семейная жизнь, такие же какие-то заботы, связанные, так сказать, с ежедневным бытом, он фермер. На них доходит, что он человек, такой же, как и они.
I lived in California, far away.
Oklahoma is where I'm from.
Вы знаете, это ведь тоже исторически оправданная деталь. Дело в том, что американским солдатам запрещено было вести дневник во время войны, потому что именно этого боялось командование, попадут в плен, прочтут какие-то секретные данные. Но все японские солдаты обязаны были вести дневник, потому что с точки зрения японской армии солдат должен осознанно жить и осознанно умирать. И когда американцы брали в плен японских солдат, то они собрали огромное количество материалов такого рода. И это было открытие для американцев тоже, когда они увидели, что они воюют с теми же людьми. Все мы люди.
Вы понимаете, может быть, для тех людей, которые воевали тогда и сидели на острове Иоджима, я вполне допускаю, что прочитать письмо матери американцев, американского солдата японцам было откровение. Но сегодня, когда мы живем с вами в 21 веке, ни для вас, ни для меня это не является откровением. Мы априори исходим из того, что и те, и другие в равной степени люди, правда? И это не становится открытием. Мы находимся уже на другом уровне, ну, гуманистического, если хотите сказать, понимания. Хотелось бы считать, что мы находимся на другом уровне. И для нас это не становится открытием. И когда в конце фильма зачитываются очередные письма японских солдат, и потом падают...
Настоящие письма,
они рассыпаются, и мы понимаем, как вот... что это все прах и тлен, все проходит, и все эти письма, и человеческие жизни сметены этой войной. Все правильно. И все очень стереотипно, очень трафаретно, не работает. После всего вышесказанного, очень важно заметить, что Клинт Иствуд номинирован на «Оскар» и за лучшую режиссуру. И я не берусь оценить, какие у него шансы, но очень важно, что человек, которому уже восьмой десяток, и который является неотъемлемой частью американского кинематографа, неотъемлемой частью американского культурного ландшафта, человек, который играет в джаз и который исследует подлинно американские территории. Бокс, вестерн и американцы на войне.
На волнах Радио Свобода в